Добрый день! Вы слушаете Jazz Philharmonic Radio. В эфире программа «Диалоги о джазе» с Давидом Голощекиным. Здравствуйте, Давид Семенович!
Добрый день!
Сегодня мы снова с вами работаем удаленно, но раз такое время, то мы готовы приспособиться к этому и даже потерпеть некоторые неудобства. Но оказывается, в наше время не все хотят терпеть эти самые неудобства. И, конечно же, вы слышали, наши дорогие слушатели, и вы, Давид Семенович, о том, что в Петербурге скандально прошло несколько больших концертов, в том числе в Ледовом дворце некого рэпера, по 6 тысяч публики собралось, абсолютно, естественно, никаких там ограничений не было учтено. И в связи с этим вопрос к вам, Давид Семенович. Вы как человек, который тоже работает, можно сказать, в концертной, развлекательной, в такой вот индустрии, что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, очень сложный, конечно, вопрос. С одной стороны, мы уже говорили об этом в прежних наших программах, о том, что артисту, конечно, нужен выход. Мы говорим об артистах, люди, которые связаны таким родом деятельности, публичной, выход на сцену, и, в общем-то, вот это, собственно, сущность их жизни. Если он действительно артист, будь он музыкант, будь он актер драматического театра, неважно. Но, учитывая ту ситуацию, в которой мы уже были, а были мы практически почти полгода, было все прекращено, и никаких выходов артистов, и никаких походов в театры, и концертные залы. И, наверное, это было, в общем-то, в принципе, я оглядываюсь немножко назад уже, на прошедшее лето, наверное, было справедливо. И, наверное, верно, потому что если посмотреть то, что происходит в остальном мире, там приблизительно происходит то же самое. Поэтому здравомыслие нам подсказывает все-таки о том, что надо воздержаться от контактов, таких обширных контактов, поскольку мы имеем дело с эпидемией. Мощной, неожиданной, неизвестной, неизученной и, в общем-то, в принципе, опасной невероятно, судя по результатам ее нахождения в нашей жизни. Но на самом деле понятно, что это связано и как неким образом с экономикой тоже, потому что существует, во-первых, ряд концертных деятелей, я имею в виду всех тех, кто связан с концертной деятельностью, людей, которые работают в каких-то бюджетных организациях, где, собственно, на деньги государства, которые дают на возможность работать театром, концертом, оркестром и так далее. Но помимо этого существует еще и большое количество людей, которые не связаны с такими организациями, будем говорить, государственными. А что делать этим людям, которые лишены возможности выхода на сцену и заработка на жизнь? Что самое главное, потому что это является их профессией и создает средства к существованию. Ну, я думаю, что то, что произошло и разрешили в какой-то мере наши власти проводить подобные мероприятия, концертно-театральные. Наверное, какая-то доля правды, с одной стороны, наверное, есть справедливости. Не только с экономической точки зрения, я так надеюсь, но и с точки зрения того возможности существования самого искусства, именно концертного искусства, где есть зритель, есть артисты. Но учитывая, опять же, некую, наверное, невежественную сторону вообще человечества. Я имею в виду не только нашу страну, но и остальной мир. Видно, как объявляются забастовки, какие-то демонстрации в Европе, где протестуют против локдауна после закрытия всего и так далее. Надо, в принципе, понимать, с чем мы имеем дело. И разумные люди, конечно, люди, способные анализировать и прислушиваться к мнению медиков, допустим, авторитетных, должны понимать, что если уже это разрешено, посещение каких-то таких относительно массовых мест, то уж, наверное, надо соблюдать все эти правила, которые нам рекомендуют, и не только рекомендуют, а нас настоятельно рекомендуют, потому что это есть средство предотвращения распространения эпидемии. Но, как я наблюдаю, я вижу, что, получается, поскольку сам тоже человек, выходящий с сентября месяца на сцену и имеющий дело с аудиторией, с публикой, неважно в каком объеме, половина ли зала загрузки, или теперь вот с 1 декабря 25% загрузки залов, все-таки государство дает нам возможность все-таки как-то работать. Понятно, что эти количество людей, пришедших на концерт, оно никому практически не может влиять на экономический успех тех или иных организаций. Но но это дает возможность актеру, артисту, музыканту выйти на сцену и быть собой, собственно, и смысл жизни этих людей именно таков. Но ведь дело в том, что люди, к сожалению, не выявляют некое невежество, я бы сказал. Я к себе это не отношу, потому что если я появляюсь в каком-то общественном месте, будь то магазин, не знаю, если там какой-то общественный транспорт, понимаете, где есть еще какое-то количество людей, я нахожусь в маске, как положено, одеваю, хотя это крайне неприятно. Но я все-таки прислушаюсь к мнению компетентных людей, которые понимают, и вирусологов, и так сказать, ну, людей, которым я доверяю. То есть, мне рекомендуют настоятельно объяснять, почему, то это, видимо, надо делать. К сожалению, не все, далеко не все это понимают. Но просудить невозможно. Вот то, что произошло, скажем, там, в Ледовом. Ну, надо было как понимать, что Ледовый, который включает, может впустить 13 тысяч, а разрешено было на тот момент пустить половину, там 6,5 тысяч, да, естественно, должны были понимать и организаторы этого концерта, и, так сказать, люди, отвечающие администрации этого Ледового дворца, что это будет такое огромное количество людей, которым надо посмотреть, а будут ли они в масках, а будут ли они занимать соответственно места, соответственно своими билетами и так далее. Но как проследить? Я могу только сказать одно, что даже глядя на публику, приходящую в филармонию джазовой музыки, где присутствует там 40-50 человек, потому что это небольшой, маленький наш зал, да, я, выходя на сцену каждый раз, демонстративно выходя в маске и снимая ее на этот момент, и говорю, приветствуя этих замечательных людей, которые решились прийти в это такое сложное, опасное, тревожное время на концерт. Я их благодарю за это, но почему же они без масок? Потому что, во-первых, они наносят невероятный вред и себе, и окружающим. Это первое. Второе, они наносят невероятный вред тем самым артистам, которые так нуждаются в этой работе и выходе на сцену. Потому что, естественно, организация, концертный зал может быть закрыт Роспотребнадзором, который требует выполнения этих условий. Вот, к сожалению, сознание людей, оно совершенно в этом смысле абсолютно включено и не работает. Да, вход... Все вошли в масках. И в том же Ледовом, наверняка, потому что выдавали там даже бесплатно их и так далее каждому. Но тут же, приезжая в зал, все это место, это все снимают, и вот так же происходит всюду, абсолютно. Но вот непонимание двух очень важных вещей, как вы мне представляете, что является невероятным невежеством и таким своеобразным эгоизмом. Если ты пришел уже на концерт, ты должен понять, что ты в кругу, в большом кругу все-таки людей, незнакомых тебе, иди в контакте с ними. А уж в огромном кругу 6,5 тысяч, это уже совершенно точно понятно. Ну и ты наносишь вред, во-первых, и себе, и остальным, возможно. А во-вторых, ты совершенно не уважаешь этих артистов, которые вышли для того, чтобы показать свое искусство, потому что их могут оштрафовать, их могут закрыть это концертное учреждение, заведение или концертный зал, об этом никто не думает. Вот, мне кажется, это проявление невежества, и не больше чем. Ну, а потом обвинять, скажем, людей, там, администрацию Ледового или комитет по культуре. А что комитет по культуре может ходить там и проверять каждому 6,5 тысяч народу, пойти и каждому из них сказать, почему без маски? Ну, это же глупо и... Абсолютно.
Меня вообще удивил сам факт, что разрешили этот концерт, потому что во всем мире огромные рок-группы, которые собирают стадионы, никто не проводит вообще таких концертов, а у нас вдруг Ледовый дворец, хотя ситуация
такая. Я сам факт, я был поражен, и когда я видел эти объявления, потому что у моего дома как раз огромная висела баста, 27-го и 28-го, у Ледового дворца, нового альбома там, ну, как? Я понимал, что в Ледовый дворец не 100 человек, а не 200 придет. Понимаете, наверняка я не думал, там, какого количества. Ну, в принципе, я знаю вместимость этого дворца, что там 13 тысяч, потому что я туда ходил на хоккей, там. Я участвовал там сам в концертах, когда это в другие времена. И понимал, что это огромное количество людей. Как можно было? Но кто за это отвечает? Вы понимаете, дело в том, что за это не может отвечать, скажем, комитет по культуре. Ледовый дворец не входит в компетенцию, понимаете, и организация концертов, которые вне системы комитета по культуре, абсолютно никак не может на это влиять. В этом виноваты администрация, конечно, Ледового дворца, которая в аренду наверняка для проведения концерта БАСТ сдавала, и хотелось получить какие-то деньги и какой-то организации, через которую организовывался этот концерт, понимаете? Вот кто виноват в этом. А в итоге получается так, что в результате этого скандала сейчас может пройти следующий концерт. Губернатор города может принять такое решение, что раз такое происходит, запретить всякие общие концерты, понимаете? Вот в чем дело. И честно я вам скажу, мое мнение такое, что насколько ситуация вот, достаточно опасная, и конца ей пока не видно, и она в разгаре, и как сообщают нам место СМИ о том, что осталось там сколько-то, чуть-чуть процентов свободных коек в больницах, для, понимаете, для тех людей, которые нуждаются в этой помощи, то, честно говоря, на какой-то определенный период, не знаю, месяц или полтора, я бы снова все прекратил и очень ввел бы жесткий контроль за тем, как люди себя ведут в общественных местах, если уже не появляются. Это то, что, собственно, происходит в Европе. Огромные штрафы. И я за это, честно говоря. Если люди не могут понять своим сознанием, проявляют невероятное невежество, их надо наказывать рублем. И для этого у нас есть властные структуры. Поэтому я удивлен, что, в общем, в принципе, они действуют, ну, будем говорить, совершенно не...
Очень мягко.
Некомпетентно и так, безинициативно, я бы сказал. Да. Просто все на самотек. Вот мое мнение по этому поводу.
Я предлагаю прерваться на несколько минут и послушать хорошую музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио». We'll be right back. Продолжается программа «Диалоги о джазе» с Давидом Голощёкиным. У микрофона по-прежнему Александра Ромашова. На связи Давид Семенович Голощёкин. Если отвлечься от темы концертов в таком глобальном масштабе и от темы концертов во время пандемии, карантина, у меня сегодня возник такой вопрос, может быть, даже и не на одну нашу сегодняшнюю передачу, а может быть, даже с продолжением. У вас, как у джазового музыканта, хотелось бы спросить вот что. А что вообще нужно знать человеку, который впервые отправляется на джазовый концерт? К чему он должен быть готов? Чему он может удивиться? Что ему может понравиться, не понравиться? Вот в таком ключе хотелось бы вас пораспрашивать. Итак, к чему должен быть готов человек, отправляясь на джазовый концерт?
Вы знаете, я могу ответить вообще на этот вопрос таким образом. А что, вообще к чему должен быть готов человек, отправляясь в Большой зал филармонии имени Шостаковича на концерт симфонического оркестра, если он никогда еще, скажем, там не был?
Логично.
Он с классической музыкой. А там представьте себе симфонии там Шостаковича, затем какой-нибудь что-то Шнитке, Гамфилика Байдулиной, понимаете, там, или что-нибудь еще, какой-нибудь Шонберга. Знаете, я называю таких современных и как бы таких передовых, что ли, композиторов достаточно сложно. Что может подумать человек, который, в общем, в принципе, никогда с этим не соприкасался? Я думаю, что он не будет в восторге. Как бы прекрасно не играл бы оркестр, какой бы известный, раскрученный дирижер, типа Курентиса, допустим, модный человек, оставил бы там, он все равно ужаснется, потому что он не готов к восприятию такой достаточно сложной, в общем-то, музыки эмоциональной. Я не говорю, что она плохая, она просто очень сложная. Порой это вопрос, спорный вопрос музыковедов, которые могут спорить, говорить об исследовании того или иного творчества. И у меня тоже на этот счет есть свое мнение, но тем не менее это существует. Что может человек? Он растеряется, он послушает, но если не сразу уйдет, то, уходя, будет у меня, больше никогда не пойду, понимаете, на этот концерт. Теперь та же история принесена к джазу. Понимаете, настолько, как и классическая музыка, представьте себе, я параллель провожу, и вот такой же человек пришел тоже опять в Большой зал филармонии, а там Чайковский, там Моцарт, там Бетховен, там Бах, понимаете, допустим, да, вот. И, конечно, он, я уверен, тот человек, не сведущий ничего в музыке, но с какими-то маломальски открытыми ушами, способный воспринять эти звуки каким-то образом и расшифровать их для себя, я уверен, что он, наверное, не то чтобы будет в восторге, но он готов выслушать это до конца, и даже какое-то впечатление на него это произведет. Я уверен, там беру простого, совершенно незатейливого человека, необразованного в музыке никак, потому что это другое, это благозвучие некое такое, понимаете, для понятия в таком совсем уж упрощенном. И вот та же самая история. Потому что тогда человек должен выбирать, на что он идет, он должен быть готов. Теперь о джазе. Вот, пожалуйста, джаз. Джаз, представление обывателя, это нечто ритмичное, нечто веселое, такое танцевальное, понимаете, вот такое зажигательное, как бы. Вот, я это точно совершенно знаю. И даже если человек не знает имен, не знает даже Глен Миллер это, или Дюк Эллингтон, или там Бетти Гудман, понимаете, там, или это Диксиленд, или Луи Армстронг, допустим, он даже этого не знает, или очень поверхностно, совсем уже понимает, представляет то, что он представлял себе джазом. Представление о джазе, оно такое. Это мелодия и ритм. Понимаете, какая-то простая мелодия, запоминающаяся, и какой-то острый достаточно ритм, который заставляет, так сказать, притопнуть ногой в такт, понимаете, человека. Вот это не о джазе. Но джаз-то ведь сегодня не только такой. Мы находимся в 21 веке, и, конечно, джаз существует и такой, как представляет себе обычный человек. Ритм, мелодия простая, так сказать, и так далее. Пожалуйста, ты должен выбирать. Но если какой другой джаз, где ритм, может быть, ощущается так, ну, да, это сложная, замысловатая музыка, экспрессивная, виртуозная игра музыкантов, которая, скажем, она сродни уже когда, академической современной музыке, симфонической, понимаете, где-то по сложности. Вот, соответственно, человек задался идеей, проходя мимо филармонии джазовой музыки, увидев афишу, о, надо сходить в джаз. Я таких людей очень много встречал в нашем зале, понимаете? Они, например, придя на мой концерт, хотя я человек, стоящий где-то посередине, понимаете, так сказать, традиционно, от традиционного классического музыка к современному, где-то в таком мейнстриме нахожусь, потому что я играю с моим коллективом. Ну и человек ко мне неоднократно говорит: слушайте, как здорово, хорошо играете, почему вы ничего не играете Глен Миллера? Он спрашивает меня. Хотя, во-первых, мой коллектив стоит из 6 человек, понимаете, всего. Что Глен Миллера уже, конечно, воспроизвести звучание оркестра, как его представление этого человека, я не могу. Это первое. Второе, по стилю, это немножко совершенно другое, понимаете? Вот она путаница. Или, почему, ну, сыграйте что-то из Армстронга, почему у вас ничего нет, спрашивают не меня. Я могу, в принципе, но у меня другое лицо, и я представляю себе определенное направление. Так и каждый джазовый музыкант, и каждый коллектив работает в определенном направлении. Понимаете, вот это та же самая отсутствие абсолютной какой-то элементарной подготовки, понимаете? Поэтому рассчитывать на то, что те люди, которые решили, давай сходим на джаз, посмотрим, что это такое. Вот что они могут чувствовать, в зависимости от того, как они, что они знали вообще и слышали. Слышали ли они когда-нибудь джаз, в каком виде они его слышали, в каком контексте шел вообще разговор о джазе, понимаете? Вот, и поэтому человек, который решился, это серьезный человек, который к музыке относится достаточно серьезно, пойду-ка я послушаю джаз, что это такое, вот говорят, да? Вот он должен быть таким настроен серьезно, вникнуть, проанализировать, посмотреть, что за инструменты, что за музыка, как и так далее, понимаете? И дальше поинтересоваться вообще, а что это? Для этого теперь есть интернет, понимаете, в принципе, все несложно. Или прийти еще раз на какие-то другие концерты, или кого-то спросить. Потому что, как и классика, это, понимаете, Шостакович и Моцарт – это не то же самое, понимаете, абсолютно. Так и, скажем, Глен Миллер и Майлз Дэвис – это тоже не то же самое, абсолютно. Хотя все это джаз, а там это академическая, классическая, симфоническая музыка, понимаете. Поэтому ожидать от людей чего-то такого, сказать, с чем они приходят на концерт, мне трудно очень. Я только вот понимаю, что в нашей стране, честно говоря, и мы уже об этом говорили, публика не очень подготовлена вообще к восприятию джаза и пониманию его различных направлений и ответвлений, и выбора для себя наиболее интересного для каждого человека. Это то же самое, что, как мы уже говорили, одни ходят только на Чайковского, там, Бетховена, прийти Моцарта, да, допустим, в люди в филармонию, в большой зал филармонии, а другие ходят на Пенделецкого какого-нибудь, понимаете, на Шнитке, там, на Шостаковича и так далее, на более современных каких-то авторов, да. Вот, люди, их нельзя осуждать. Им нравится это, им ближе это, они имеют полное право на это. Пускай себе слушают, но надо же сначала разобраться и понять, что тебе нравится. Вот это главный вопрос, главный мой ответ.
Прервемся на хорошую музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио».
Thank you.
Сегодня мы говорим о том, к чему должен быть готов человек, отправляясь на джазовый концерт. Но вот если упростить задачу, Давид Семенович, филармония джазовой музыки предлагает целый ряд разных программ музыкальных, в том числе есть и детские программы, которые вообще рассчитаны даже и не только на детей, но и на тех, кто только начинает интересоваться джазом, если можно так сказать. А вот если упростить задачу, ну, не знаю, насколько она упростится, конечно, сам вопрос. Если взять человека, как вы говорите, с минимально открытыми ушами, ну, человек всю жизнь, он меломан, но всю жизнь, скажем, слушает, ну, не будем говорить классику, а хороший классический рок. Это такой вот для меня довольно близкий пример. И у него открыты уши. И вот на какой из концертов филармонии джазовой музыки ему нужно прийти, чтобы он впечатлился?
Это хороший вопрос, и я знаю ответ на него. Естественно, концерт на концерт блюзового какого-то коллектива, который у нас есть, если вы выступаете. Потому что все-таки, будем говорить так, рок-музыка выросла практически в большом процентном соотношении из блюза рок-музыки. Понимаете, и понаисовывая, и продолжая заимствовать оттуда, корнями там, все-таки это ближе, чем, скажем, прийти на концерт современного джаза, где этого меньше, в значительной степени, понимаете? Вот первое я выбрал бы, если прийти к нам в филармонии джазовой музыки на блюзовый концерт, концерт коллектива, который играет блюз. Это вот так и обозначен.
Ну, это да. Ну, блюз, допустим, человек тоже любит уже, он знает, он с удовольствием послушал, насколько я понимаю, Atomic Jam Band частенько выступает в филармонии джазовой музыки.
Да,
а следующий этап?
Ну, а следующий этап зависит от этого человека, потому что дальше я бы сказал, что ведь тут нет переходного момента. Я могу сказать только, тут зацепка одна за блюз. Потому что если следующий этап, это надо просто, надо, чтобы человек пришел, и сам я рекомендовать ничего не могу, потому что и по этапу нет ничего более близкого, понимаете, если говорить вот с того, чтобы он проникал в джаз. Вот блюз – это блюз. И рок-музыка тесно связана. Но дело в том, что от джаза рок-музыка ничего практически не взяла. За исключением некоторых импровизационных моментов, что стало, но это был и блюз, извините меня, главное, понимаете, импровизационность, импровизационные соло музыкантов, это было уже и в блюзе. Поэтому джаз это перешло от блюза, стал развиваться практически. Поэтому импровизационность в джазе всего-то главный элемент. От традиционного джаза, который представлен на Сталинградским экселентом, но там нет ничего общего в рок-музыке и традиционного джаза. Ничего общего абсолютно ничем. Это практически. Вот и кроме ритмической какой-то организации, понимаете, где ощущается. Пусть станция четкая, ритмическая, она всегда в джазе, во всех направлениях, как правило, вообще, да, извините, в современном только направлении, вот где внушается ритмическая сетка. Вот и все. Поэтому, мне кажется, любитель рок я таких людей встречаю. Понимаете, когда я встречаю таких людей, иногда разговор идет о джазе, и говорят, о, нет, джаз, я, знаете, нет. Вот блюз я люблю, он говорит. А джаз что-то не очень. Я не понимаю, они говорят. Понимаете, естественно, я понимаю, что он не понимает. Потому что он воспитан на ритмической основе, прежде всего, блюза, и на этих интонациях, понимаете. Там Джимми Хендрикс, понимаете, в основном у него сразу гая возникает, а это все равно блюз. Опять же, туда же, понимаете, да, и так далее. Или, скажем, а музыка Битлз. Но, честно говоря, музыку Битлз я не могу назвать вообще-то настоящим роком, хотя они как бы одни из родоначальников, да, а исследуя вообще музыкальную всю суть и основу этой музыки, там, в принципе, если бы не принять слово рок, то это, скорее всего, как какое-то протестное явление, как рок-музыка, понимаете? Смысл этой музыки. Вот я лично так к этому подхожу и исследую музыкальную ткань ее, то, в принципе, рок-музыка это все-таки, понимаете, нечто более агрессивное, более такое напористое, если говорить. Понимаете, так, то, что представлено другими многими уже коллективами после Битлз, да, или во времена их и далее. До сегодняшнего дня. Эрнштейн, понимаете, что это? Вот вам. Вот вам, к чему мы пришли.
Да, да.
Понимаете,
да.
Сегодня рок-музыка. Вот вам Эрнштейн. Это рок. Вот такой верхушки, понимаете, своего развития. Да? Вот. И они такой большой знаток, сами понимаете, не исследователь, но я достаточно один раз услышал и понять, в общем-то, что там происходит вообще, какие изменения, какая перспектива развития. Вот. Поэтому очень трудно совместить людей, воспитанных на рок-музыке, начиная даже от Битлз, как самый лучший пример, когда там все-таки мелодизм, там вообще несколько другое. И таких групп, в общем-то, в принципе, извините, раз-два, три объелся, в общем, после Битлз, да, так в этом плане. Потому что дальше пошло другое усиление других элементов этой музыки, абсолютно. Поэтому человеку повернуться к джазу очень сложно, потому что другая эстетическая совершенно основа, понимаете, другая ритмика, другая пульсация, все совершенно другое, другая философия музыки, в принципе, абсолютно. Поэтому джаз, не знаю, мне трудно, мне всегда любопытно, что людей привлекает в джазе, не могу понять. Вот у меня на последнем концерте, который только что вот был недавно, на прошлой неделе, вдруг, блин, там, когда закончил, попрощался, и на сцену бежала там женщина, и с ней еще две там, или с каким-то букетом цветов, там все сказали, вот, в смысле, я хочу вот вам вручить, там, потому что вот я там несколько лет назад была на одном из ваших концертов и полюбила джаз, а до этого ничего не знала. Она оказалась там врачом, уже, ну, в таком возрасте, в общем-то, в среднем, в таком, знаете, не молодежной аудитории. И вот, пожалуйста, вам элемент. И она прислушает наше радио, в том числе и Трансфилармоника радио, которым мы сейчас вещаем. И ходит на концерты. И вот пришла поблагодарить меня там за мою деятельность. Вот обычный человек, не музыкант, не знакома, столкнувшись с джазом, она полюбила. Я таких примеров знаю, могу сказать, они отдельные, они масса.
Когда то есть это пришел, любовь с первого взгляда, можно сказать.
Да, пришел и услышал, пришел ради интереса, услышал. Понимаете, все, может быть, я повлиял, так что я что-то рассказываю, еще говорю, иллюстрирую это, понимаете, кем-то, может быть, этого не хватает на других, может быть, концертах. Но, во всяком случае, вот это так, понимаете, вот так же, как классика, а что вы думаете? Какой-нибудь человек, не хотели бы, не судьен к распуске, пришел и услышал симфонию Пятки, симфонию Чайковского. Ну, как можно не полюбить классическую музыку?
Конечно.
Вот и все. Тут. И он не знает, не разбирается, из какого течения, кто-то был в Чайковском, кто после него. А вот эта музыка произвела мечты, и он любит, полюбил классическую симфоническую музыку, вот такую, понимаете? Вот и все. Он пришел на мой концерт. Слава Богу, я произвел впечатление, раскрыл его, и он ее полюбил. Это дело абсолютно интуиции и наклонности человека к восприятию музыкальных звуков. Понимаете? Вот и все.
Давид Семенович, спасибо. Я думаю, что мы обязательно еще продолжим на эту тему разговор в дальнейших программах. А пока, дорогие слушатели, не забывайте о том, что концерты в филармонии джазовой музыки продолжаются, хоть и в ограниченном количестве зрителей, но все-таки продолжаются. И к тому же готовится большое количество новогодних специальных программ. Я уже посмотрела афишу, и рождественская музыка будет иметь место, и вообще много хорошего всего будет происходить.
Надеюсь,
в январе.
32-летие филармонии – это 13, 14, 15 января. Если мы доживем, слава Богу, и не будет, ну, не будем закрыты, мы все равно в любом случае в свой день рождения фестиваля таким проведем 3 дня наших лучших, ярких петербургских коллективов, естественно.
На старый Новый год это по традиции происходит.
На старый, да, Новый год. Да, и поэтому я, пользуясь случаем и прощаюсь с нашими замечательными радиослушателями, спасибо, что вы нас слушаете. Да еще раз обращаюсь, пользуясь случаем, если уж вы придете к нам на концерт, о чем мы, собственно, мечтаем, чтобы пришли и заполнили, насколько возможно, наш зал, то не забудьте о том, что все это может прекратиться так, по одной причине, если вы не будете соблюдать эти меры предосторожности, которые нам настоятельно рекомендуют. Вот я прощаюсь с вами, желаю всем здоровья. Ну и слушайте жанр «Филармоник» радио.
Спасибо, Давид Семенович. До встречи в эфире.